Глава 6. В самом начале последнего школьного года Шурик купил себе абонемент на лекции по литературе, которые читали отборные университетские преподаватели. Каждое воскресенье Шурик бегал в университет на Маховую, занимал место в первом ряду коммунистической, бывшей Тихомировской аудитории, и старательно записывал интереснейшие лекции крохотного старого еврея, крупного знатока русской литературы. Лекции эти были столь же восхитительны, сколь и бесполезны для абитуриентов. Лектор мог битый час говорить о дуэли в русской литературе, о дуэльном кодексе, об устройстве дуэльных пистолетов с их граненными стволами, тяжелыми пулями, забиваемыми в ствол с помощью короткого шомпола и молотка, о жребии, брошенном серебряной монеткой, о фуражке, наполненной розово-желтой черешней, и о черешневых косточках, предвосхитивших отсроченный полет пули, о прозрении поэта и о сотворении жизни по образцу вымысла. Словом, о вещах, не имеющих ни малейшего касательства к тематическим сочинениям «Толстой как зеркало русской революции» или «Пушкин как обличитель царского самодержавия». Справа от Шурика сидел Вадим Поленковский, слева — Лиля Ласкина. С обоими он познакомился на первой же лекции. Маленькая, страшно броская, в белых остроносых ботиночках и в кожаной мини-юбке, убивающей без разбора нравственных старушек, безнравственных студенток и незаинтересованных прохожих, Лиля крутила стриженной плюшевой на ощупь головой, как заводная игрушка, и беспрестанно стрекотала. Кончик ее длинного носа еле уловимо двигался при артикуляции вверх-вниз, ресницы на часто моргающих веках трепетали, а мелкие пальчики, если не теребили платка или тетради, стригли вокруг себя тяжелый воздух. К тому же она не отошла еще от детской привычки проворно и бегло поковырять в носу. Обаяние в ней была бездна, и Шурик влюбился в нее так крепко, что это новое чувство затмило все прежние его мелкие и многочисленные влюбленности. Опыт чувственной приподнятости, когда кажется, что даже электрические лампочки усиливают свой накал, был знаком ему с детства. Он влюблялся во всех подряд. В бабушкиных учеников, как девочек, так и мальчиков, в маминых подруг, в одноклассниц и учительниц, но теперь Лилино веселое сияние все прежнее обратило в смутные тени. Поленковского Шурик воспринимал как соперника до тех пор, пока однажды в начале лекции, указав глазами на пустующее Лилино место, тот не прошептал: «Мартышечки-то нашей сегодня нет». Шурик изумился. «Мартышечки? А кто же она? Вылитая мартышка, еще и кривоногая». И Шурик полтора часа размышлял о том, что есть женская красота, пропустив мимо ушей тонкие соображения лектора о второстепенных персонажах в романах Льва Николаевича. Чудаковатый лектор всегда находил способ уйти подальше от школьной программы в каменоломне спорного литературоведения. В тот раз некого было провожать до дому, и они с Поленковским прошлись от Маховой до самого Белорусского вокзала. Шурик больше помалкивал, переживая смущение, в которое Поленковский поверг его своим небрежным отзывом о прелестной Лире. Поленковский же, время от времени стряхивая снежинки с кудрей, пытался об Шурика разрешить свою собственную проблему. Он все не мог склониться в правильную сторону, сдавать ему то ли в полиграфический, где отец преподавал, то ли в университет, а может, плюнув на все, податься в геолого-разведочный? У Белорусского Шурик предложил Поленковскому зайти в гости, и они свернули на Бутырский вал. Проходя мимо железнодорожного мостика, перекинутого над полузаброшенным полотном, Поленковский сообразил, что по этой дороге через мостик можно выйти к мастерской его отца, и предложил Шурику посмотреть мастерскую. Но Шурик торопился домой, и уговорились на завтра. Пленковский написал ему адрес на клочке бумаги. Потом они немного потоптались во дворе и зашли к Шурику. Елизавета Ивановна накормила их ужином, и они стали слушать в Шуриковой комнате музыку, которой у него было много записано на коричневых магнитных лентах. Пленковский выкурил заграничную сигарету и ушел. Оставшуюся часть вечера Шурик промаялся, не решаясь позвонить Лиле. Ее телефон был у него записан, но он пока еще ни разу ей не звонил. Дело ограничивалось лишь корректными проводами до подъезда старого дома в Чистом переулке. На другой день, в понедельник, Лиля все не выходила у него из головы. Но позвонить он не решался, хотя телефон ее сам собой всплывал и напрашивался. К вечеру он так умаялся, что вспомнил про вчерашнее необязательное приглашение Поленковского и пошел под вечер из дому прогуляться, как сказал матери. Записочку с адресом он уже потерял, но адрес запомнился. Он состоял из одних троек. Мастерские эти оказались не так уж близко за мостиком. Он довольно долго искал описанный Вадимом дом с большими окнами, наконец разыскал и дом, и номер нужной мастерской, постучал в чуть приоткрытую дверь, вошел и остолбенел. Прямо перед ним на низкой подставке сидела совершенно голая женщина. Некоторые женские части были не видны, но грудь, бело-розовая, в голубых прожилках, во всех ее потрясающих подробностях светила как прожектор. Вокруг женщины расположились десятка два художников. «Дверь! Дверь прикройте! Дует же!» — прикрикнул на Шурика сердитый женский голос. «Чего же вы опаздываете? Садитесь и начинайте работать!» Красивая женщина в черной мужской рубашке с черной блестящей челкой, свисающей на глаза, махнула неопределенно позади себя. Подчинившись ее жесту, он сел в дальнем углу помещения на нижнюю ступень стремянки. Все рисовали, грубо шурша карандашами. Шурик плохо соображал. Он догадывался, что где-то здесь его новый знакомый Вадик, но не мог отвести глаз от крупного коричневого соска, уставленного в него как указательный палец. Шурик испугался, что голая женщина поднимет голову и поймет, что с ним происходит. А с ним происходило... Он понимал, что надо уйти, но уйти не мог. Он протянул руку к стопке сероватой бумаги, лежавшей на полу, и отгородился листом ото всех. Пребывание его здесь было почти преступным. Он ждал, что сейчас его обнаружат и выгонят, но сдвинуться с места он не мог. Рот его попеременно то высыхал, то наполнялся большим количеством слюны, и он судорожно, как у зубного врача, заглатывал ее. При этом он воображал, что подходит к сидящей женщине, поднимает ее с подиума и проводит рукой там, где тень была особенно густа. Весь этот сладкий кошмар длился, как показалось Шурику, нескончаемо долго. Наконец натурщица встала, надела бордово-желтый байковый халат и оказалась не очень молодой, коротконогой женщиной с толстыми хомячьими щеками и полностью лишенной волшебства, как любая из его бывших соседок по коммунальной квартире. Пожалуй, это и было самым поразительным. Значило ли это, что каждая из тех женщин в байковых халатах, которые выходили на общую кухню с пригорелыми чайниками, носили под своими халатами такие же могучие соски и притягательные складки и тени? Люди, молодые и старые, стали складывать бумаги и деловито расходиться. Вадима среди них не было. Красивая женщина в черной рубашке издали приветливо ему кивнула и сказала: «Останься, поможешь убрать». И он остался. Передвинул стулья, куда она указала, часть вынес в коридор, сдвинул помост, а когда закончил, Она усадила его за шаткий столик и протянула чашку чая. «Как Дмитрий Иванович?» — спросила она. Шурик замялся и что-то промычал. «Ты ведь Игорь, да?» «Александр!» — выдавил он из себя.
«А я была уверена, что ты Игорь, Дмитрий Ивановича сын!» — засмеялась она. «Откуда же ты взялся?»
«Я случайно. Я Поленковского искал», — пролепетал Шурик, наливаясь малиновым цветом. Из глаз его едва не капали слезы. «Она, наверное, думает, что я пришел на голую натурщицу смотреть».
Женщина смеялась.
Губы ее прыгали, над верхней губой растягивалась и сокращалась темная полоска маленьких волосиков, узкие глаза сошлись в щелочки. Шурик готов был умереть. Потом она перестала смеяться, поставила чашку на стол, подошла к нему, взяла его за плечи и крепкими руками прижала к себе.
«Ах ты, дурачок!»
И через грубошерстную ткань куртки он ощутил именно крепость ее большого соска, упершегося ему в плечо, а потом уже почуял бездонную и темную глубину ее тела и легчайший, еле ощутимый кошачий запах.
Самое удивительное, что Поленковского Шурик больше никогда в жизни не видел. На курсах с тех пор он ни разу не появился. Вероятно, в сценарии Шуриковой жизни он оказался фигурой совершенно служебной, лишенной самостоятельной ценности. Много лет спустя, вспоминая об этом экстравагантном экспромте, Матильда Павловна как-то сказала Шурику: «А Поленковского и не было никакого. Это был мой личный бес. Понял?»
«Я к нему не в претензии, Матюша», — хмыкнул Шурик, к тому времени совершенно не малиновый подросток, а несколько бледноватый и упитанный мужчина, выглядевший, пожалуй, даже старше своих 30 лет.